эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Канвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новая шестилетка Путина. Что думает в Тбилиси о новом старом президенте России?
В Грузии в изменения политики Москвы в новую шестилетку Владимира Путина не верят. Официальный Тбилиси осудил проведение выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии.
Кто больше, в Абхазии и Южной Осетии посоревновались в поддержке Владимира Путина?
За самого движенца Владимира Путина проголосовали 94,21%.
Владимира Путина в Южной Осетии поддержало 92,8% российских граждан, проживающих в республике.
Санкции Тбилиси. Кто войдет в список Отхазори от Атнашвили и чем это грозит?
Принять меры, чтобы международные организации и партнеры способствовали установлению и применению всех возможных, в том числе визовых, имущественных и финансовых ограничений к лицам, вошедшим в санкционный список.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
ОБСЕ отметила нехватку подлинной конкуренции на выборах в России. Мэй, Россия единственная виновная сторона в отравлении Скрипаля. Макрон пожелал Путину успехов в модернизации России. Состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции, вызванной ограничениями свободы слова, собраний и объединений. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В организации, в частности, подчеркнули, что действующий президент Владимир Путин, занявший первое место по итогам обработки большинства протоколов в ходе своей предвыборной кампании, получил гораздо больше эфирного времени, чем остальные кандидаты. Еще одним фактором, оказавшим влияние на конкуренцию в ходе выборов, стали ограничения в регистрации кандидатов. При этом в ОБСЕ отметили, что сами выборы 18 марта проходили организованно, а Центр избирком действовал эффективно. В организации также назвали действия украинских властей, запретивших россиянам голосовать на территории страны, нарушением их основных прав. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал президенту России Владимиру Путину успехов в модернизации страны после переизбрания на пост главы государства. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», Макрон выразил озабоченность по поводу ситуации в Сирии и отравления бывшего российского разведчика в Великобритании. В тщательно взвешенном заявлении канцелярии президента Франции, опубликованном после телефонного разговора двух лидеров, говорится, что Эммануэль Макрон пожелал Владимиру Путину, цитата, «успехов в политической, демократической, экономической и социальной модернизации России», конец цитаты, сообщает агентство «Франс-Пресс». Первые поздравления с переизбранием Путину направили лидеры Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы и Сербии, а также нескольких государств СНГ. Путин также получил поздравления от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в понедельник и вторник состоится ряд телефонных переговоров Путина с мировыми лидерами. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия – единственная сторона, на которой лежит ответственность за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Таким образом, Мэй отвергла утверждение президента России Владимира Путина, высказанное вечером в воскресенье 18 марта. «Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — заявил Путин. Тереза Мэй сказала, что для нее очевидно, не может быть иного выхода, чем тот, что российское государство виновно в инциденте в Солсбери. Мэй дала такую оценку в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос, не лжет ли Путин.
«Эхо Кавказа. Новости».
Министры иностранных дел ЕС решительно осудили отравление бывшего российского двойного агента Великобритании и заявили, что восприняли чрезвычайно серьезно оценку Лондона относительно того, что Москва стоит за этим преступлением. Британия и ее союзники обвинили Москву в нападении, произошедшем 4 марта, в результате которого Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание после контакта с нервно-паралитическим веществом. Европейский Союз очень серьезно воспринимает оценку правительства Великобритании о том, что очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это преступление, говорится в заявлении 28 министров после встречи в Брюсселе 19 марта. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что, по его оценке, президент России Владимир Путин принял решение применить нервно-паралитический газ против Скрипаля. Это был первый раз, когда чиновник высокого уровня четко указал, что Путин, возможно, заказал отравление. Ассоциация «Свободное слово», Петербургский пен-клуб и гильдия мастера литературного перевода выступили совместным заявлением в связи с решением властей прекратить деятельность Британского совета в России. Авторы обращения считают решение не просто опрометчивым, но разрушительным для культуры, а значит и для будущего России. Они напоминают, что Британский совет – не политическая организация, представляющая Великобританию в мире в области науки и образования, а политический удар по культурной организации – это всегда удар по собственным гражданам, говорится в заявлении. Закрытие Британского совета лишит жителей России множества прекрасных возможностей. Картины и скульптуры не будут увидены, поэты и музыканты не будут услышаны. Все ради удара кулаком по столу, отмечают авторы обращения. Британский совет открылся в СССР в 1945 году, но уже через два года был закрыт. В 1992 Британский совет вернулся в Россию, а 10 лет назад были закрыты 13 из 15 его отделений.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Избрание Владимира Путина на четвертый президентский срок не стало неожиданностью ни в России, ни в Грузии. Но последнее обострение отношений Москвы с Западом и недвусмысленная демонстрация новейших вооружений в ходе недавнего послания Федеральному собранию заставляют Тбилиси нервничать. Что могут принести Грузии следующие 6 лет правления российского президента? Владимир Унанянц об ожиданиях в Тбилиси.
Спасибо вам большое за результат.
Результат для российского президента и правда оказался хоть и всеми ожидаемым, но тем не менее приятным для него самого. Более 70% голосов дают главе Кремля карт-бланш на ближайшие 6 лет. Проводить политику, которая вызывает рукоплескание его сторонников, беспокойство Запада и откровенную нервозность у соседей России.
Нас ждет успех! Да!
По мнению многих аналитиков, следующий срок Путина будет проходить под знаком усиливающегося противостояния с Западом. Но сам российский лидер на встрече с журналистами по итогам голосования на все вопросы предпочел отвечать уклончиво.
В ближайшие 6 лет мы увидим какого-то нового Владимира Путина или прежнего?
Все течет, все меняется.
Спасибо большое.
Мы все меняемся.
Впрочем, в Грузии в изменение политики Москвы в новую 6-летку Владимира Путина не верят. Официальный Тбилиси осудил проведение выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, где, как отмечают власти Грузии, незаконно действовали 33 избирательных участка. В связи с этим грузинский МИД обнародовал официальное заявление.
Это явная демонстрация продолжающейся оккупации Абхазии и Цхинвальского региона. Она представляет собой еще один шаг к их фактической аннексии со стороны Российской Федерации. Российская Федерация проводит свои парламентские и президентские выборы на оккупированных территориях Грузии в условиях, когда население, оставшееся в Абхазии и Цхинвальском регионе, подвергалось незаконной и насильственной массовой паспортизации, осуществляемой Москвой с 2000-х годов, а сотни тысяч жителей были изгнаны из этих регионов в результате этнической чистки и по по-прежнему лишены права на возвращение в свои дома.
Тбилиси обвинил Москву в игнорировании устава ООН и нарушении основополагающих норм и принципов международного права. Правда, лишь в официальном заявлении МИД. Высшее руководство страны от комментариев воздержалось. При этом политолог Георгий Габранидзе считает, что недавняя попытка премьер-министра Грузии вызвать Москву на диалог наглядно показала. На фоне усиления противостояния России с Западом Тбилиси не стоит ждать улучшения отношений с Москвой.
В этом плане, конечно, Россия будет торговаться вопросами Восточной Украины и Южного Кавказа. Мы не можем ожидать особого улучшения вот отношений с Россией, потому что Путин будет сейчас пытаться усилить позиции России. Усиление позиции России, это означает, что будет, во-первых, утверждаться тот статус-кво, который у нас имеется сейчас на Кавказе, а во втором плане это будет еще означать, что Россия будет тратить больше усилий на то, чтобы полностью, как сказать, саботировать или приостановить грузинскую зарубежную политику интеграции с европейскими и евроатлантическими структурами для того, чтобы отнять у Грузии инструмент отдаления от российской орбиты и вернуть их там, где Россия считает, что положено место Грузии, в задний двор российской политики.
Что же касается Абхазии и Южной Осетии, по мнению Габранидзе, процесс голосования в этих регионах отражает реальную политическую картину, существенно отличающуюся от стремления к суверенитету, которое пытаются демонстрировать де-факто власти в Сухуми и Цхинвале.
Россия там осуществляет помощью своих военных сил эффективный контроль всех процессов, которые происходят в этом регионе. Там ничего не происходит без решения России, без влияния России. И мы были свидетелями этого, когда так называемые президенты двух независимых так называемых государств голосовали за президента Российской Федерации. Даже вот политическая элита сама по себе является гражданами Российской Федерации.
Впрочем, по мнению политолога, даже на фоне усиления военного присутствия России в регионе и однозначного наличия военного сценария, опасность новой авантюры со стороны Москвы сейчас не особо велика.
В первую очередь, России на данном этапе политически невыгодно, особенно в Грузии, потому что здесь позиции и так есть уже у России, и ничего нового этим не добьется Россия, кроме того, чтобы создаются новые проблемы. Можно сказать, что Россия будет более, как сказать, проактивно действовать по направлению Ближнего Востока, по направлению других регионов, более чем вот по направлению Южного Кавказа. Конечно, здесь будет российское военное присутствие, потому что это южные границы России, можно сказать, что это границы с НАТО тоже, но это не означает, что конфликт обязательно произойдет, но все-таки этот сценарий есть у России.
Так или иначе, Тбилиси, по мнению аналитиков, придется выработать новую стратегию поведения с Москвой на ближайшие 6 лет. И в этом вопросе единственно верным решением будет консолидация всех политических сил страны в противостоянии России. Владимир Унавянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
О том, каким видят жители Грузии будущее грузино-российских отношений, учитывая победу Владимира Путина на выборах президента России, узнавал Сарго Бригвадзе.
Как будут развиваться отношения России с Грузией после победы Путина на выборах?
Очень плохо будут развиваться наши отношения. Считайте, что в ближайшие 6 лет вопрос оккупированных территорий не сдвинется с мертвой точки. В общем, ничего хорошего нам это не даст. Напротив, я думаю, что отношения будут развиваться в худшую сторону.
Выберут Путина или нет, в данном случае это ничего не значит. Никто не знает, насколько стабильным будет Путин на протяжении этих 6 лет. Да и вообще между Западом и Россией такие проблемы, что даже не вмещаются в конституционные рамки. Что произойдет, никто не сможет спрогнозировать. Мы же должны заниматься своим делом, не должны отказываться от переговоров.
Я ничего хорошего не жду от очередного президентского срока Путина. Я просто надеюсь на международную поддержку. Надеюсь, что на Россию и Путина будет оказано больше давления в хорошем для нас контексте.
Я думаю, что политика Путина изменится обязательно. И в лучшую сторону нашей страны. Потому что так продолжаться уже нельзя. Я думаю, что Путин уже по-другому будет думать об этом. Начнется с Осетии первые, которые будут подсоединяться опять к Грузии. Люди относятся к этому негативно. Но я лично очень позитивно думаю об этом.
Человек, которого поддерживает только Никарагуа и Науру. Что мы должны ждать от него? Его победа – это еще одна большая афера. Естественно, если бы кто-то другой стал президентом России, это было бы лучше и для самой России, и для грузино-российских отношений. Однако все же не могу сказать, что ничего не изменится. Вполне возможно, что на этот раз Москва начнет переосмысливать свою политику, и что-то все же изменится в лучшую сторону. Естественно, отношения будут такими же, какими были до сих пор. Ну а Путин будет занимать должность президента до тех пор, пока сам этого желает.
Россия – захватчик и шовинист. Однако что нам дает Европа и Америка?
Если наши власти не будут более активными на международной арене в направлении сближения с НАТО, усиления отношений с Америкой, другими дружественными странами, то политика России в отношении Грузии обязательно станет намного более агрессивной.
Какими были отношения до сих пор, такими и останутся. Однако Путин желает восстановить Советский Союз, усилить Россию так, чтобы все страны отчитывались перед Москвой, чтобы Евросоюз вел осторожную политику. В общем, спящий медведь тоже опасен.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Сегодня в Абхазии объявили об итогах выборов президента Российской Федерации на территории самопровозглашенной республики. Наш сухумский автор Виталий Шария считает вполне предсказуемым то, что победитель получил более 90% голосов.
Сегодня в Сухуми чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев проинформировал журналистов об итогах выборов президента РФ на территории Абхазии. Всего в голосовании приняли участие 41 849 человек. Данные результатов голосования таковы. За самого движенца Владимира Путина проголосовали 39 427 человек, 94,21%. Как и предсказывали наблюдатели, процентное соотношение поддержавших действующего президента РФ оказалось в Абхазии почти на 20% больше, чем в России, хотя и там достигнут рекордный показатель 76,66%. На прошлых выборах 6 лет назад у него было 63,6%, что многие объясняют в первую очередь состоявшимся ровно 4 года назад, 18 марта 2014 года, присоединением к России Крымского полуострова. 1029 голосов, 2,46% набрал выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин. Это почти в 5 раз меньше, чем в России. А в той, в свою очередь, это самый низкий показатель кандидата от КПРФ за всю историю президентских российских выборов. Он мог бы быть еще ниже, учитывая скандальность и провальность избирательной кампании Грудинина, если бы не традиционно многочисленный коммунистический электорат в России. 654 голоса, 1,56% собрал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Это почти в 4 раза меньше, чем процент проголосовавших за него в России. В том, что будут примерно такие ножницы, никто в Абхазии не сомневался, учитывая антиабхазские высказывания Жириновского последних лет. 286 голосов, 0,68% набрал в Абхазии Сергей Бабурин. И это, наоборот, больше процента голосов, чем он собрал в России, где занял среди кандидатов последнее 8-е место. Семен Григорьев подчеркнул сегодня, что Бабурин вошел в первую четверку кандидатов с учетом того, что этого человека в Абхазии знают, он здесь популярен как политик. Добавлю от себя, что именно Бабурин прилетел в составе небольшой группы депутатов Верховного Совета России в Гудауту в августе 1992 года, когда в Абхазии началась война, и его поддержка народа Абхазии в самые трудные дни, конечно, не забывается и никогда не забудется. 247 голосов, 0,59% набрала в Абхазии Ксения поколения Собчак. Это почти в 3 раза меньше в процентах, чем в России. Ну и те голоса она собрала, как шутили некоторые, за меткость, с которой остудила из стакана с водой на теледебатах пыл Жириновского. 98 голосов, 0,24% набрал в Абхазии Максим Сурайкин, 65, 0,15% Григорий Явлинский, 45 голосов, 0,1% Борис Титов. Все трое в несколько раз меньше в процентах, чем набрали в России. Семен Григорьев отметил, что согласно сообщениям участковых избирательных комиссий, на выборах на территории Абхазии наблюдателей зафиксировано не было. Жалоб, поданных в письменном виде, на работу участковых избирательных комиссий не поступило. Имели место отдельные устные жалобы в связи с тем, что на некоторых участках образовались очереди. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Обошлось без неожиданностей в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, где предсказуемую победу также одержал Владимир Путин. За него, по предварительным данным, проголосовало более 92% избирателей. О том, почему Путин остается самым популярным российским политиком в Цхинвале, расскажет Ирина Келихсаева.
Владимира Путина в Южной Осетии поддержало 92,8% российских граждан, проживающих в республике. В посольстве России в Южной Осетии обратили внимание на рекордную явку. Она превысила показатели 2012 года на 20%. По предварительным данным, на избирательные участки пришли более 17 тысяч человек, имеющих право голоса. По данным российского ЦИК, активнее всего на выборах президента России за рубежом голосовали в Южной Осетии, Абхазии, Молдавии и Приднестровье. Всего на территории Южной Осетии было открыто 13 избирательных участков. 6 из них функционировали в самом Цхинвале, 7 в районах республики, в том числе на территории российской 4-й военной базы. Все предшествующие выборам неделю местные политики соревновались в выражении симпатии главе российского государства Владимиру Путину. Единодушие в поддержке его кандидатуры было отражено на одном из рекламных баннеров в центре Цхинвала, который не убрали даже в день тишины. А концерт в его поддержку по замыслу организаторов должен был стать апогеем этой всенародной любви. Все действие происходило на фоне фотографии Анатолия Белого и Владимира Путина. Рвение местного политического истеблишмента выглядело забавным, ведь президент России традиционно набирает большинство голосов местных избирателей. Рассказывает, что на многих избирательных участках люди даже не скрывали свои симпатии, громко заявляя, что пришли голосовать именно за Путина. Югоостинский журналист Фатима Турманова считает, что главная причина неизменной популярности Владимира Путина в Южной Осетии – это события августа 2008 года и операция по принуждению к миру.
Наверное, вот это вот чувство благодарности – это раз. Во-вторых, если в России говорят, поймите, мы выбираем не столько президента, сколько главнокомандующего в мире нестабильности, то ведь это и к нам относится в том до сих пор непонятном и нестабильном мире с судьбой, которая во многом связана с тем, кто будет у власти России, какую он политику, в том числе в отношении нас, будет проводить. С ним связывают стабильность. Стабильность – то, что нас там не сдадут в Грузию обратно.
Лидер политического движения «Новая Осетия» Давид Санаков в беседе с «Эхом Кавказа» добавил к факторам популярности персоны Путина в республике его вклад в продвижение ее независимости. Цитата. «Люди видят, что во время его президентства Россия добилась прогресса в международных вопросах, были сделаны некоторые шаги и во внутренней политике. Отношение у нас к России особенное, и Путин стал олицетворением сильной России». Конец цитаты. Продолжает Давид Санаков.
«У нас висит баннер «Путин, сильная Россия, сильная Южная Осетия». Кто-то может возразить, сказать, что сильная Южная Осетия – это сильный президент Южной Осетии.
Несомненно, для того, чтобы Южная Осетия была сильная, мы должны сами предпринимать соответствующие шаги. Но тут вопрос, если увязывать взаимоотношения России и Южной Осетии, то, конечно же, чем сильнее будет Россия, тем нам тоже будет легче, но будет легче во внешних вопросах. В том, что у нас будет такой сильный партнер, где мы можем на него положиться. Но для того, чтобы какие-то подвижки были у нас, для этого у нас должна быть сильная власть. Для этого наше государство должно быть сильным. Чем мы слабее, тем мы будем сильнее подставлять Российскую Федерацию. Потому что она в ответе за Южную Осетию в 2008 году она принудила к миру Грузию. Во-вторых, она признала независимость Южной Осетии, поверив в наш потенциал.
На фоне прошедших выборов президента России журналист Фатима Турманова прокомментировала и новое веяние внутриполитической жизни Южной Осетии – поиск антироссийских сил.
Наверное, это все-таки какая-то страшилка, потому что не было никогда в Южной Осетии, да и в Осетии никаких антироссийских настроений. Там могут быть настроения против конкретных чиновников, что вполне понятно, но не могут все любить одних этих же чиновников, тем более, если они себя ведут как-то непонятно. Здесь кураторы там или еще кто-то. Но это никак не связано с именем Путина, который не может разбираться со всеми своими чиновниками, даже что они по России-то творят. А тем более проконтролировать все, что происходит здесь. У него голова забита совершенно другими глобальными проблемами и глобальными вопросами геополитики. И посему я не слышала, честно говоря.
Если в Северной Осетии, которая является частью России, продолжила моя собеседница, был разброс мнений среди электората, были сторонники и противники действующего президента, то об антипутинских или антироссийских настроениях в Южной Осетии говорить не приходится. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Сухуми нашего постоянного автора Изи Дычаня.
Одной из тем, вдохновляющих абхазских писателей, является традиция кровной мести. И Фазиль Искандер, и Михаил Лакраба, по новеллам которого совсем недавно были сняты 7 короткометражных фильмов, рассматривают кровную месть через призму жестоких, но мудрых традиций, обеспечивающих определенный баланс в обществе. Их мстители – благородные абхазы, которые, совершая убийство кровника, защищают собственное достоинство. В новеллах Лакраба абхаз не позволяет себе убить кровника, если застал его безоружным, а отец не выдает убийцу своего сына, так как он гость в его доме. Таких описаний, позволяющих оценить благородство традиции кровной мести и испытать чувство уважения к убийцам, в абхазской литературе много. Все потому, видимо, что кровная месть в абхазском родоплеменном обществе являлась системой, регулирующей преступность, так как потенциальный преступник знал, что, совершив убийство, он втягивает всю свою семью, а иногда и весь род в длительную вражду. Месть передавалась по наследству от отца к сыну, от сына к внуку и так далее. Если в семье не было мужчин, то совершить возмездие обязан был представитель рода. Мститель также подчинялся определенным правилам. Он не скрывал своих намерений, он не мог убить своего врага, если последний не готов был принять смерть. Болен, ранен, безоружен, оказался гостем в доме и так далее. Уход преследователя в обреке был предупреждением: «Я ухожу, чтобы мстить». Для родоплеменных отношений, наверное, такая система была идеальной. Но возвращение к ней в 21 веке, в послевоенной Абхазии, напичканное оружием, просто безумие. Случаи кровной мести в Советской Абхазии происходили крайне редко и карались жестоко. Но в послевоенный период в стране начался дрейф в прошлое, которое утратило ореол благородства, и преступления, совершаемые на почве кровной мести, теперь больше похожи на криминальные разборки, чем на создающие естественный баланс традиций. К тому же сегодняшние мстители не соблюдают нормы, которые соблюдали наши далекие предки. В минувшие выходные в городе Гагра в результате ссоры, возникшей между партнерами по бизнесу, был убит директор гостиницы, ветеран грузино-абхазской войны Михаил Барциц. Второй участник конфликта, Рамзи Хашик, 1983 года рождения, был доставлен в больницу с пулевыми ранениями. В тот же день он был убит из пистолета Макарова в больнице прямо в отделении реанимации. В сообщении прокуратуры говорится, что Хашик был убит группой неустановленных лиц из числа родственников Михаила Барциц из мести за смерть последнего. И это уже не первый случай кровной мести. Чуть более года назад, в январе 2017 года, Абхазию потрясла череда таких преступлений. Вслед за убийством Беслана Квициния последовал поджог домов, а затем убийство с особой жестокостью брата сбежавшего в Грузию убийцы Квициния Романа Жиба. Преступники задержаны, и суды вынесли приговоры убийце Беслана Антона Квициния и убийцы Романа Жиба. Оба случая попадают в разряд кровной мести, но месть в таком виде не характерна даже для родоплеменного абхазского общества. Если говорить о причинно-следственной связи, то можно предположить, что традиция кровной мести, вернувшаяся из далекого прошлого, это результат недоверия к правоохранительной и судебной системе. Отсутствующее звено заполняется, к сожалению, в нашем случае, извращенной версией кровной мести. Когда не работают законы, общество подменяет их забытыми механизмами саморегулирования. Но на такой традиции не создашь новеллы, читая которые, ощущаешь благородство героев, переживаешь и за кровника, и за его жертву. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бутюришвили.
Комитет парламента Грузии по внешним отношениям на сегодняшнем 18 марта заседании поддержал проект резолюции, касающийся нарушений прав человека в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, а также инициативу оппозиции о создании так называемого списка Отхозурия Татунашвили, информирует грузинская служба «Радио Свобода». В ходе обсуждения лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе предложил депутатам внести в инициированный меньшинством список Отхозурия Татунашвили 19-летнего Давида Башарули, которого в июне 2014 года задержали в Ахалгорском районе сотрудники Юго-Осетинской милиции. Через полгода его нашли повешенным на дереве. В соответствии с согласованным правящей партией меньшинством вариантом документа, правительство страны должно до 15 июня текущего года представить законодательному органу список лиц, обвиняемых в убийствах, похищениях, пытках и антигуманном обращении в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях, а также лиц, обвиняемых в покрывательстве таких преступлений. Парламент просит правительство принять меры с тем, чтобы обеспечить со стороны международных организаций и стран-партнеров введение визовых, имущественных и финансовых ограничений в отношении фигурантов санкционного списка. Полиция задержала 6 человек на акции протеста возле здания телекомпании «Рустави-2» в Тбилиси. Как заявили журналистам в МВД, активисты движения «Грузинский марш» задержаны полицией за правонарушения, предусмотренные действующим законодательством, передают Грузия онлайн. Перед зданием «Рустави-2» собрались активисты общественного движения «Грузинский марш», выражая протест в связи с вышедшей в эфире телекомпании передачи. Между журналистами и активистами произошло противостояние, во время которого пострадал один из журналистов, доставленный в больницу. Начато расследование по статье «Насилие», говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во время инцидента пострадала машина одного из сотрудников телекомпании. По данному факту также начато расследование по статье, предусматривающей порчу чужого имущества. Мобилизация патрульных экипажей на месте инцидента началась сразу после поступления сигнала, отметили в МВД. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия сформировало экспертную комиссию по вопросам сотрудничества с Северной Осетией в сфере национально-культурного развития осетинского народа. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Осетинского кабинета министров. Кроме того, создана терминологическая комиссия по осетинскому языку. Премьер-министр Эрик Пухаев на совещании правительства обозначил задачи, которые будут стоять перед вновь образованными структурами.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Стала доступной более детальная информация о санкционном списке, который готовит парламент Грузии по факту гибели Арчила Татнашвили. Профильный комитет по вопросам внешней политики сегодня рассмотрел проект текста резолюции в отношении гражданина Грузии, который скончался 23 февраля в Цхинвальской больнице при невыясненных обстоятельствах. С подробностями Мзия Парисишвили.
Кто войдет в санкционный список, составленный в Грузии по факту смерти граждан Грузии Арчила Татунашвили и Гигиот Хозория, решать правительству. Исполнительная власть должна представить список до 15 июня текущего года. Так решили в парламентском большинстве грузинской мечты. Депутаты правящей силы сегодня на комитетском слушании по вопросам внешней политики представили текст проекта резолюции. В нем учтена и инициатива парламентского меньшинства, которая касается санкционного списка Татунашвили от Хозория. Сегодня мечтатели предложили расширить список, чтобы в него попали и те лица, которые причастны к смерти 19-летнего Давида Башарули. В июне 2014 года его задержали в Ахалгорском районе сотрудники Юго-Остинской милиции. Через полгода тело Башарули нашли повешенным на дереве.
Принять меры, чтобы международные организации и партнеры способствовали установлению и применению всех возможных, в том числе визовых, имущественных и финансовых ограничений к лицам, вошедшим в санкционный список.
Говорится в тексте проекта резолюции. Над списком будут работать в МВД, СГБ и МИД Грузии. Кто и в каком количестве окажется в списке, пока неизвестно. Но в том, что в этом списке будет фигурировать заочно осужденный в Грузии за убийство Гигиот Хузори, абхазский пограничник Рашид Канджиоглы, никто не сомневается. Резолюция также обязывает правительство определить ведомство, которое будет в будущем подотчетным правительству. Документ дает политико-правовую оценку действиям России на оккупированных территориях и возлагает на нее всю ответственность. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе сообщил, что в текст резолюции внесен не только пункт о деле Давида Башарули.
Большинство предлагает также внести в текст принципиальный пункт о возвращении беженцев, и с большой вероятностью это будет отражено в окончательной версии.
Инициатором составления списка была оппозиционная партия «Европейская Грузия». Лидер парламентского меньшинства от этой партии Давид Бакрадзе отметил.
Для нас очень важно создание конкретных механизмов, исключающих такого рода нарушения, чтобы русские должностные лица, незаконно находящиеся в Цхинвали и Абхазии, больше не осмеливались участвовать в убийствах и похищениях граждан Грузии или скрывать подобные факты. Этот документ мы принимаем для того, чтобы все виновные в похищениях, убийствах и пытках грузин подвергались максимальным мерам наказания не только в Грузии, но и во всем мире.
Представитель нацдвижения Саломе Самадашвили на комитетском слушании настаивала на запись в резолюции о необходимости отказа от формата Карасина Башидзе. На это представители большинства ответили, что существующие форматы позитивно оцениваются западными партнерами. На важность единства политических соперников в процессе принятия резолюции обращает внимание специалист по международным отношениям Георгий Копроницы.
Какие действенные рычаги будут у Грузии, значительно зависит от того, насколько эффективно будут работать парламентская и государственная дипломатии, как они будут лоббировать этот вопрос. Мы наблюдаем консолидацию Запада после отравления Скрипаля в Британии. Этот случай еще раз показал агрессивность России, ориентированную на наказание, ведь для нее права человека не представляют никакой ценности. Мы также продолжаем наблюдать деструктивную политику РФ на международной арене, и все это дает надежду на то, что политика Грузии может быть успешной.
Еще одну задачу грузинской дипломатии обозначил политолог Ника Читадзе.
Грузинская дипломатия должна добиться того, чтобы эти убийства граждан Грузии были рассмотрены наряду с проблемами Украины. Причиной введения санкций должны стать и деяния России на оккупированных территориях Грузии. И эти санкции по отношению к России должны быть усилены.
Парламент Грузии планирует принять текст резолюции по факту смерти Арчила Татунашвили 21 марта на пленарной сессии. В нем также есть призыв к Москве незамедлительно передать тело Татунашвили грузинской стороне. Тбилиси тщетно добивается, это с 23 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии начинают выходить на пенсию люди, которые являются гражданами России, но российская пенсия им не может быть начислена. Они остаются с абхазским пенсионным обеспечением в размере 500 рублей в месяц. Чего им ждать в будущем, сегодня рассказали представители Министерства труда, занятости, социального обеспечения самопровозглашенной республики. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На вопрос о том, что делать гражданам пенсионного возраста, которые остаются только с абхазской пенсией, отвечали представители Министерства труда, занятости и социального обеспечения. Ольга Кагония, заместитель министра, согласилась с тем, что ситуация с назначением российских пенсий сложилась серьезная. Наиболее актуальна она в данный момент для женщин 1963 года рождения и мужчин 1958 года рождения. Она пояснила.
Российский пенсионный закон предполагает определенные условия для назначения российской пенсии, а именно выработка определенного количества лет страхового стажа и набор так называемых пенсионных баллов. 63-го года женщины должны наработать определенное количество лет, на сегодняшний день это 9 лет, и определенное количество баллов. Пенсионные баллы складываются из заработка, ухода за детьми. В нашей стране сложилось так, что если стаж и можно каким-то образом подтвердить, да, для Российского пенсионного фонда, то у нас, в связи с тем, что у нас в стране была война, не сохранились документы о зарплате.
На конец 2017 года уже было около 1500 женщин, которым Российский пенсионный фонд отказал в начислении пенсий. И каждый год количество таких людей будет только расти. Минсоцтруда предложил российской стороне внести изменения в международное соглашение в области пенсионного обеспечения и прописать возможность учитывать стаж не по дату распада СССР, как это делается сейчас, а по дату создания в России в 2002 году системы персонифицированного учета. О реакции на предложение абхазской стороны Кагония сказала.
15 февраля у нас была коллегия из Министерства труда России и Департамента пенсионного обеспечения Российской Федерации по зарубежью. На этот вопрос мы обсуждали. Коллегия не ответили нам пока, так скажем, на этот вопрос. Я иллюзий не строю, честно говорю, потому что вопрос в деньгах в стране Россия тоже считать умеют хорошо. Плюс ко всему, действительно, не получается за советское время наработать. Ну, задается вопрос, за что мы вам тогда должны платить.
Журналисты поинтересовались, а что делает родная страна для содержания своих пенсионеров. Нам рассказали, что в Абхазии действует закон о пенсионном обеспечении 1990 года, который давно утратил актуальность. Назрела необходимость реформировать собственную систему пенсионного обеспечения. Ольга Кагония сообщила.
Нашим министерством предложена очень большая концепция по реформированию пенсионной системы в нашей стране, в которой прописаны все нюансы, порядок, как это реформирование возможно делать. Проект этой концепции направлен в кабинет министров на рассмотрение, на обсуждение. Это было в 2017 году. Понимание того, что назрело реформирование, естественно, есть. Но все это упирается тоже в деньги. Смысл реформирования в том, чтобы каждый человек, который, работая, платит в пенсионный фонд, мог рассчитывать на возврат этих всех взносов при наступлении пенсионного страхового случая.
На вопрос о том, будет ли концепция реформирования пенсионной системы обнародована для широкого обсуждения, Ольга Кагония ответила, что считает это преждевременным и не хотела бы будоражить граждан и разгонять волну. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, пися, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В лечебных заведениях Тбилиси остаются 4 человека, пострадавших в аварии канатной дороги в Гудауре. Напомним, при невыясненных обстоятельствах горнолыжный подъемник начал движение в обратном направлении, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Канатная дорога, принадлежащая государственной компании развития курортов, была смонтирована на высоте 3200 метров специалистами компании «Доппельмайер» в 2007 году. Пока не выяснены причины движения в обратную сторону, оборудованной двойной системой торможения канатной дороги, в результате которого в течение одной минуты 12 гондол наехали друг на друга, образовал металлический затор, под которым оказались люди. Авария обошлась без жертв, по свидетельству очевидцев. Благодаря оперативной работе спасателей удалось без травм снять туристов, застрявших на высоте гондол. По информации Минэкономики Грузии, последняя масштабная проверка канатной дороги была проведена в декабре прошлого года. Возбуждено дело по статье, которая подразумевает нарушение правил эксплуатации и техники безопасности на канатных дорогах. В то же время в клиниках столицы проходят курс реабилитации четверо пострадавших. По словам замминистра здравоохранения Зазы Софромадзе, их состояние не внушает опасений.
Одному из них мы провели операцию на позвоночнике. Его состояние стабильно, нет никаких осложнений. В течение ближайших нескольких дней мы выпишем из клиник остальных пострадавших. Что касается гражданки Швеции, находящейся на 15-й неделе беременности, то ее состояние, как и состояние ее плода, не внушает опасений.
Руководитель НПО «Хаб Джорджия» Васо Урушадзе считает, что объявленный властями курс на привлечение как можно большего количества туристов может столкнуться с серьезными вызовами из-за отсутствия надлежащего контроля в сфере транспортной безопасности.
Существуют обязательные к исполнению евродирективы в рамках взятых Грузией перед Евросоюзом обязательств. Одна из них напрямую относится к сфере безопасности канатных дорог. В них прописан многоуровневый стандарта проведения мониторинга и технического досмотра канатных дорог не реже одного раза в год. Этого ведомства в Грузии попросту не существует. Его функции возложены на Департамент транспорта при Минэкономике с весьма туманными обязательствами. Разрешение на строительство канатных дорог выдает служба строительного надзора, а технический досмотр проводят сторонние компании, которые признают, что руководствуются устаревшими стандартами, допускавших плановую проверку раз в два года. Думаю, надлежащие выводы будут сделаны, и власти предпримут конкретные шаги на пути реформирования отрасли,
заявил Васо Урушадзе. Между тем, обстоятельства аварии обрастают новыми подробностями. Телекомпании «Рустави-2» удалось выйти на фирму, проводившую последний технический досмотр канатной дороги в декабре прошлого года. По утверждению ее директора Сандру Шелли, существующие стандарты не выявили никаких неполадок в работе станции.
Если бы аварийный тормоз сработал надлежащим образом, ничего бы не произошло. По нашей информации, сначала из-за перепада напряжения тормоз был задействован компьютерной системой, но после минуты просто по непонятным причинам был освобожден. Думаю, именно этот момент должно прояснить следствие.
В свою очередь, согласно заверениям главы Национальной администрации туризма Георгия Чогувадзе, государство приложит все усилия для обеспечения максимального комфорта пострадавших людей.
Мы предложили этим людям и в будущем году посетить нас в зимний сезон, и к нашей радости получили общее согласие. Что касается экспертов, то специалисты из Франции и Австрии проводят на месте аварии интенсивные следственные мероприятия, а предварительные в положительных результатах их работы мы оповестим общественность в ближайшие дни,
пообещал Георгий Чугувадзе. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Регулирование оборота оружия – тема, вызывающая острые споры в Абхазии. Особенно обострилась полемика из-за недавних громких преступлений, совершенных с использованием оружия. Своим мнением по этому вопросу мы попросили поделиться вице-премьера правительства и бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики Аслана Кабахи. С ним беседует Анаид Гагарян.
В абхазском обществе сейчас активно обсуждается возможность изъятия оружия у населения. Это связано с тем, что в последнее время количество убийств с применением огнестрельного оружия возросло. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба 15 марта предложил прокуратуре инициировать вопрос о принятии закона об обороте оружия и заявил, что оружие должно быть учтено, а неучтенное – изъято. После этого в социальных сетях развернулась полемика. Некоторые пользователи восприняли это предложение негативно. Они отмечали, что в условиях, когда с Грузией все еще не подписан мирный договор, изымать оружие у населения опасно. Аслан Алексеевич, хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы относитесь к этому предложению?
Мухаммед Килба не говорил о том, что надо у населения изымать оружие. Мухаммед Килба сказал о том, что надо принимать закон. Если те люди, которые пытаются комментировать в социальных сетях наоборот оружия, они прекрасно должны понимать, что в Абхазии сегодня действует постановление Президиума Верховного Совета Абхазии от 14 января 1994 года. Это тот парламент во главе с Владиславом Ардзинбе создавали современное абхазское государство. Здесь четко прописано, на каком основании можно иметь оружие, его хранить, а когда надо, его использовать. Мухаммед Килба говорит о том, что в этом постановлении многое чего уже устарело. Нам нужен закон об обороте оружия. В Абхазии руководителей сумасшедших нет. Мы прекрасно знаем свою историю. Мы прекрасно знаем, как разоружали наш народ. И потом в 92-м году, 14 августа, что с нами произошло. Но у меня тоже растут два сына. Я тоже не хочу, чтобы моих сыновей наш враг застал в постели безоружных. Но мои сыновья, они являются защитниками родины. У них не может своего собственного. Но есть мое оружие, которое им это перейдет. Но это оружие зарегистрировано в органах государственной власти Абхазии. Я работал министром внутренних дел. У нас сотни оружий ежемесячно люди регистрируют. Начиная с охотничьего и заканчивая нарезными оружиями. Новый закон будет принимать не правительство, не президент, а парламент Республики Абхазии, который потом подпишет. А где четко будет прописано все и как, при каких условиях в Абхазии можно иметь оружие, хранить оружие. Разоружать абхазов, вряд ли найдется в Абхазии правитель, который вообще в голову ему придет, чтобы разоружать наше население. Потому что наше население является основным резервом вооруженных сил Республики Абхазия. Мы не можем содержать армию на постоянной основе, которая может противостоять нашему противнику. Соответственно, наши резервисты должны быть вооружены, должны быть готовы в любое время по зову Родины защитить Отечество. И не надо этим молодым людям придумывать того, чего нет. Мы правоохранителям часто даем указания и жестко реагируем. Мы будем изымать оружие у всех, кто незаконно его носит. Мы этого будем делать. И мы понимаем, что процесс регистрации оружия – это многолетний. Мы уже 25 лет прошли. Многие люди, наши боевые друзья, ушли из жизни после войны. Оружие перешло к их детям. И мы с удовольствием это оружие закрепляем за их детьми. Или, понимаете, у воина только мой сын воин родится. А вот эти все писатели, тем более оскорблять таких авторитетных полевых командиров, как Мухаммед Килба, я бы просто никому не советовал. Им авторитета не прибавить. Они должны завоевывать авторитет. Это мы, виноваты ветераны войны, в полупорой политической борьбы, начинаем принижать друг друга, понимаете. И молодежь это подхватывает.
Как вы думаете, не приведет ли попытка изъятия бесхозного оружия к конфликту в обществе и противостоянию с государством?
Люди, которые пытаются носить оружие, не зарегистрированы. Такое оружие изымается, и людей привлекает к ответственности все 25 лет. Оно было и будет. Насколько это эффективно делается, это уже другой вопрос. Закон надо принять. Постановление, в конце концов, мы к людям, и прекрасно, за наши законопослушные граждане прекрасно это знают и приходят и регистрируют. У нас огромное количество, уже тысячи оружия, которые зарегистрировано. Кстати, между прочим, ветераны войны бесхозным оружием не ходят. Они не носят это оружие. Что удивительно, наша молодежь сейчас, понимаете, считает нормой с оружием ходить. Их задерживают, их привлекают к ответственности. Честно говоря, это категория людей, которые не владеют законом. Не только в ношении оружия, а во многих других моментах преступлений у них, за ними многие числятся и тому подобное. Вот об этой категории людей. А трагедия в обществе всегда с применением оружия, не только после после войны и до войны. Если посмотреть, сколько у нас оружия и применение этого оружия, и трагедии, которые происходят, к большому сожалению, не имеют места быть. Но когда такие вещи происходят, выводы надо грамотные делать. И надо выбросить из головы, что кто-то в этой стране пытается разоружить наш народ. Нет, дорогие мои, разоружать наш народ никто не собирается. Но закон об обороте оружия наш парламент примет, он в первом чтении уже принят. Там как раз таки четко будет прописано.
Какие именно изменения необходимо вносить в закон, по вашему мнению? И вообще речь идет об огнестрельном оружии? И что ожидает владельцев охотничьих, например, или спортивных оружий?
Охотничье оружие также и регистрируется. Любое оружие огнестрельное в Абхазии регистрируется. Кроме вот этих травматических пистолетов, которые нигде их не регистрируют. Хотя я считал бы нужным их тоже регистрировать, потому что их можно быстро перевести в боевое оружие. Там законодатель уже думает. Найдите, понимаете, все по буквам будет происходить. Ничего, по большому счету, в стратегическом плане в этом законе не будет противоречить постановлениям нашего золотого парламента, которое было принято в 1994 году об обороте оружия. Но это все надо законодательно расписывать. Это не для населения, по большому счету, а для правоохранительной структуры, для контролирующих органов, четко не знали, что им надо делать и как надо делать. А законодатель там должен четко все это расписать.
Это был вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахья. С ним беседовала корреспондент «Эхо Кавказа» в Сухуми Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Скоро месяц, как действует фактически запрет на ввоз товаров из остальной Грузии в Ахалгорский район. Как изменилась жизнь ахалгорцев, как перестроились местные коммерсанты, которые раньше завозили товары из Тбилиси, расскажет Мурат Гукимухов.
В материале «Эхо Кавказа» от 12 марта под названием «По кому бьет овощное эмбарго» гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили рассказала мне, что Тбилиси в одностороннем порядке запретил вывоз продуктов и товаров народного потребления через пункт пересечения границы Раздахан. Тамара предположила, что это, скорее всего, такая реакция Тбилиси на смерть Арчила Татунашвили, если учесть, что запрет ввели на следующий день после случившегося. По словам Тамары, для нее стало полной неожиданностью реакция официального Тбилиси на ее интервью.
Госминистр примирения и гражданского равноправия в интервью грузинскому бюро «Радио Свобода» сказал, что это полная дезинформация, а пресс-служба МВД сказала, что это полная ложь. Обе отказались. Но на самом деле запрет продолжается. Скоро месяц будет, как это запрет действует. Конкретно какое ведомство это запрещает, неизвестно, потому что на грузинском посту не только полицейские проверяют. Еще там есть служба безопасности, и мы не знаем, который из них запрещает. Единственное, что разрешено, это только для личного пользования. Ну, например, 2 килограмма огурцы, зелень для семьи, сколько нужно, вот столько разрешено.
В Ленингоре магазины делились условно на грузинские и русские, в зависимости от поставок. У каждого из этих магазинов в чем-то было преимущество. Например, грузинские отличались низкими ценами на овощ, зелень, фрукты и одежду. В русские магазины покупатели шли за бытовой химией, молочной продукцией, полуфабрикатами. После запрета на провоз товаров через пункт Раздахан грузинские магазины опустели. Теперь овощи и фрукты марнаульские бизнесмены везут в обход запрета через Верхний Ларс в Россию, а затем через Нижний Зарамак в Цхинвал. Из-за этого крюка в 400 километров и двух пересечений границы товар поднялся в цене в полтора раза и более и потерял спрос в Ленингорском районе. Сейчас его завозят лишь 2 магазина, где отовариваются российские военнослужащие, детский дом и школы. Местным жителям проще отовариваться в Тбилиси. Остальные грузинские магазины перестроились на новый ассортимент и поставки из Цхинвала. Это не значит, что люди перестали ездить в Тбилиси. Конечно, нет. Кто-то посещает родственников, кто-то ездит к врачу, говорит Тамара Меркашвили.
Тех владельцам, которые перешли на поставки из Цхинвала после грузинского эмбарго, им дают замечания из-за этого на грузинском посту. Ну, прямо говорят, что не надо это делать, и если будешь продолжать, у вас будут проблемы с нами. И есть владельцы магазинов, которые перестали и воздерживаются от покупки в Цхинвале.
Тамара, откуда они знают, кто закупается в Цхинвале?
Ну, они же знают, у них доставляется информация, откуда у них товар.
Во время беседы с Тамарой я не мог отделаться от ощущения абсурда происходящего. Понятно, если бы на посту упрекнули, дескать, почему наш товар не возишь? Бери у нас, а не в Схинвале. Но какой смысл препятствовать завозу товара из Схинвала, если запрещаешь вывоз своей продукции? Они же не думают, что местные торговцы должны устроить в районе дефицит продуктов, или что у них это может получиться. Что касается людей, живущих в торговле по обе стороны границы, то они, по наблюдениям Тамары, в нетерпеливом и томительном ожидании, когда снимут запрет. Говорит Тамара Меркашвили.
Кстати, дорога и была на рынок, вот ближе к Схинвала же есть, так называется. Там осетины продают, и там, когда услышали мой голос, что я по-грузински разговариваю, заинтересовались, не открыли там дорогу или нет, и сказали вот прямо в разговоре, что вот детские памперсы из Тбилиси доставляли им, и это было выгодно, чем из России. И сказали, что мы тоже ждем, когда это откроется. Часть каких-то товаров нам доставляли из Тбилиси. Оленегорские бизнесмены.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.